Дорогие братья, когда мне доводится быть на братских общениях, я испытываю двойное чувство. С одной стороны, радость от того, что мы снова можем быть вместе, от того, что мы стоим в одном духе. Нам приятно друг с другом рядом находиться, вместе поклоняться единому Господу. А с другой стороны, волнение и переживание, если предлагают участвовать в слове. Очень трудно учить или наставлять, и, может быть, те мысли, которыми хотелось бы поделиться, они больше являются, ну, таким внутренним переживанием или той темой, о которой в последнее время мне приходится чаще размышлять. Где-то я и у нас, в наших краях, этим словом делился, и вновь хотелось бы возвратиться к этому замечательному тексту, в котором открывается красота и сущность Церкви, и, как следствие, каким должно быть наше отношение друг к другу, к Церкви Божией. Я думаю, друзья, что те мысли, которые есть на сердце, они будут перекликаться с главной темой нашего общения. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я прочитаю текст из первого послания к Коринфянам, 3 главы, 17 стихов. В этой церкви были определенные трудности, переживания, и апостол Павел касается их и в данном отрывке. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божие нивы, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Мне очень нравится этот отрывок тем, что он представляет собой или содержит в себе такие очень яркие иллюстрации. Как будто бы Священное Писание переворачивает перед нами, перед нашим внутренним взглядом страничку за страничкой, и на каждой страничке какое-то изображение или какая-то фотография, какая-то иллюстрация. Что такое церковь? С чему она подобна? С чем можно ее сравнить? И как, понимая ее назначение, ее устройство, себя вести в церкви? Как правильно строить свои отношения с ближними? Как правильно занимать в церкви вот нужное место, то место, на которое поставил меня Господь? Братья, по всему видно, что в Коринфе была проблема взаимоотношений между членами церкви, где-то и между братьями. И одна из причин этих недопониманий, этого такого внутреннего напряжения, по-видимому, заключалась в том, что члены этой церкви не до конца понимали, что такое церковь и как следует к ней относиться. Первая иллюстрация, которую я нахожу здесь, я думаю, ее можно так обозначить, что церковь – это духовная семья. Посмотрите, апостол Павел использует целый ряд понятий, которые очень хорошо знакомы нам, потому что я думаю, что практически каждый из присутствующих здесь, он знает, что такое жизнь в семье, или будучи ребенком, он хорошо это испытал, кто-то уже находится или живет в семейной жизни, женат. И апостол Павел здесь так характеризует церковь, используя следующие понятия: братья, младенцы, питание молоком, пища. Апостол Павел показывает, что жизнь церкви очень сильно напоминает жизнь семьи. Если в семье какие-то деления, неустройства, разногласия, то все члены семейства от этого очень сильно страдают. Если родители в ссоре, то дети сильно от этого мучаются. Мне довелось слышать о юности одной христианки, которая сильный удар испытала в подростковом еще возрасте, когда судились ее папа и мама, когда они разводились, когда они делили детей. И вот прошли годы, а где-то она перебаливала, у нее была гипертония, повышенное давление. Видно, отложилось на детском сердечке, на детском здоровье вот эти вот трудности, вот это напряжение. И апостол Павел переживал о том, чтобы жизнь в Коринфе, жизнь в Коринфской церкви была устроена, чтобы в этой семье была теплота, было единство, чтобы здесь хорошо и приятно было находиться и братьям, и сестрам в совместном общении и поклонении Богу. Какие моменты, братья, сближают церковь и семью? Но один момент – это то, что как в семье, так и в церкви есть разные возрасты. Примечательно, что апостол Павел здесь так характеризует верующих. Среди них были и те, кто еще не возрос духовно, были плотские, это живые, но те, которые не смогут питаться твердой пищей, которым необходимо еще молочко. И, несомненно, были те, кто уже стоял твердо, кто способен был наставить других. Апостол Иоанн в первом послании обращается к разным категориям верующих, и кого-то он характеризует так – дети, кого-то юноши, кого-то отцы, кого-то отроки. Вот так, друзья, и в Церкви Божией есть старшие и младшие, есть дети, есть кто постарше, есть уже духовные отцы, у которых за плечами десятилетия опыта, может быть, страданий, испытаний, скорбей, которым верено нести попечение о душах. И как хорошо, что мы нуждаемся в друг друге. Мои дети иногда рассказывают такое стихотворение: «Мы все такие разные, мы с виду не похожие, но самое прекрасное, что все мы дети Божии». Как хорошо, что в церкви, как и в семье, есть разные возраста, но это не дает никому права над кем-то превозноситься или кому-то предъявлять те же одинаковые требования, что и к другому, более старшему возрасту. Еще что сближает семью и церковь – это постоянное регулярное питание. В общем-то, братья, каждое богослужение, оно ставит перед нами, как проповедниками Слова Божьего, такую задачу, чтобы нам было что возвестить Церкви Божией, братьям и сестрам, чтобы наши собрания проходили не скудно, но была действительно такая сытная, духовная, калорийная пища. И примечательно, что апостол Павел учитывал наличие разного возраста. У него была пища и для младенцев, у него была пища и для совершенно, как мы читаем в послании к евреям, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Большое переживание, братья, в наше время. В некоторых местах это вот сильно ощущается, когда служителю приходится перед собранием буквально обегать ряды и спрашивать, у кого из братьев есть слово. Иногда очень трудно бывает найти проповедников. В наше время мы особенно нуждаемся вот в этой пище, в питании. И одна из форм этого духовного питания, конечно, мы не исключаем и личного чтения Библии, и многих других видов общения с Господом, но проповедь, служение Слова, его тоже не нужно умалять. Апостол Павел постоянно об этом заботился. Я уже отмечал такую мысль, что в Церкви Божией очень важно учитывать наличие различных возрастов. Одна крайность будет, если мы ко всем будем предъявлять одинаковые требования, но с другой стороны, мы не должны заниматься попустительством. Это очень чуткая такая работа, но как бы хотелось, чтобы мы могли постоянно помнить сердце своем, что сильные наделены силой не для того, чтобы над кем-то превозноситься или чтобы подчеркивать что-то свое, а чтобы сносить, чтобы нести, может быть, на руках молитвы, нести добрым советом, наставлением слабых. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Как важно, чтобы мы способны были вот тот духовный возраст, в котором мы на данный момент находимся, использовать для созидания церкви, для устройства церкви. Один брат рассказывал, когда он был еще ребенком, Некоторое время он гостил на Украине, и вот однажды он посадил семечко абрикоса и с нетерпением ждал, когда же вырастет растение и когда он сможет попробовать первые плоды. Но, к сожалению, это зернышко прорастало очень долго, растение медленно очень развивалось, как ему казалось, и однажды он решил этому растеницу помочь. Он начал его тянуть вверх, чтобы оно побыстрее выросло, и вдруг, к несчастью, оборвался этот росточек, и растение погибло. Он сильно потом об этом переживал, не получилось помочь. Может быть, братья, и такая крайность, когда, не учитывая разные возрасты, мы можем причинить кому-то боль, страдания. Повторюсь, мы не должны попустительствовать, но в то же время быть чуткими, снисходительными, быть способны нести чью-то немощь, быть способны где-то ограничивать свою свободу, как делал это апостол Павел, ради того, чтобы приобрести ближнего. Когда в церкви жизнь, как в семье, когда на собраниях, на богослужениях теплая обстановка, я думаю, друзья, сердце каждого члена церкви будет стремиться в эти общения. Рассказывает об одном ребенке, кто-то из взрослых задал ему вопрос: «А что тебя тянет на богослужение? Что там интересного? Там почти одни бабушки собираются. Что у тебя общего с ними?» Он ответил так: «Мне туда нравится ходить, потому что меня там любят». То есть ребенок ощущал на себе вот эту теплоту, вот эту заботу, вот это внимание. Когда такая атмосфера, я думаю, друзья, и церковь будет устрояться. Когда мы воспринимаем церковь не просто как какую-то организацию, не просто как собрание людей, с которыми у меня есть что-то общее, а как мою семью. Это моя семья, это мои родные, это мои близкие, это мои братья, это мои сестры. У нас общее будущее, у нас общая цель, мы вечность будем вместе проводить, у нас общий труд, как много нас объединяет. Пусть мы немножко разные по укладу жизни, по характеру, по профессии, по образованию, но мы должны составлять одно целое во Христе, один организм. Дальше апостол Павел пишет, что церковь подобна ниве или полю. Написано так: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть не что, а все Бог, возвращающий или выращивающий, взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива». Похоже, в Коринфе была еще одна проблема, еще одна причина разделений на основании предпочтения того или иного служителя. Кому-то больше нравился апостол Петр с его твердым, решительным характером. Кто-то больше предпочитал красноречивого Аполлоса, а кто-то говорил: «Я Павлов», потому что через благовестие Павла образовалась здесь церковь в Коринфе. Кто-то заявлял: «Я вообще Христов, мы не должны быть рабами человеков». И апостол Павел сильно об этом переживал. И он объясняет в этом отрывочке следующем, где приводит очередную иллюстрацию, что церковь – это нива или поле, что служители совершают одну работу, один труд. Да, есть те, кто насаждает, есть те, кто совершает благовестие, а есть те, кто поливает, кто уже ухаживает за этими всходами, кто совершает труд домостроительства, но между ними нет никакого напряжения. Я, Павел, и Аполлос, мы делаем одно и то же дело. На каком основании вы делитесь между собой из-за предпочтения того или иного служителя? Как важно понимать, что между старшими ответственными братьями союз, монолит. Как важно понимать, что все мы есть ничто, и в то же время мы соработники у Бога. И еще один момент, братья, в связи с этой иллюстрацией церкви как поля, хочется отметить, как много в церкви работы. Ну, я сам горожанин, может быть, мне слабо знакома работа на земле, лишь изредка приходилось это делать, но, наверное, те, кто связан с землей, знают, как нелегок труд земледельца. Апостол Иаков пишет в 5 главе послания: «Земледелец терпит долго ради того, чтобы собрать урожай, ожидает дождя раннего, дождя позднего, но зато потом сколько радости, когда прекрасные плоды». Братья, церковь – это очень обширное поле, здесь очень много работы, здесь много нужно насаждать, поливать, удабривать. И иногда где-то сердце унывает и отчаивается: столько работы, но как мало я делаю в Церкви Божией. И все-таки мы не должны забывать о том, что здесь найдется труд для каждого, что между нами на основании какого-то различия в труде должны по возможности помогать друг другу и где-то друг друга быть способны заменить на том или ином поприще. хотя и помнить и о том основном служении, которое нам верено. Между нами на этой почве не должно быть разномыслий. Каждый труд у Господа, каждое дело в почете. И как важно, чтобы мы способны были поддерживать друг друга, даже если совершаем немножко разное служение, если нам верен разный труд, а работы очень много. Третья иллюстрация. Переворачивается еще одна картинка, и вместо поля мы видим картину строительства. Строится величественное сооружение. Вы – Божие строение, пишет апостол Павел. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Что есть что или кто есть кто в этой иллюстрации? Есть основания. Как мы читаем в послании к Ефесской церкви, что мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Это твердый прочный фундамент. Он ничем не заменим, и никто нового основания или фундамента заложить не может. Апостол Павел – это мудрый строитель, который положил это основание. Но каждый член церкви, хотя в этом строении одновременно является и камешком, но с другой стороны, он же строитель. Он же и участник этого великого масштабного дела, которое Бог совершает Духом Святым. Каждый из нас должен вносить определенный вклад в жизнь церкви. Строю ли я, содействую ли я своей жизнью, своим трудом, пусть даже малым, незаметным тому, чтобы устоялась поместная церковь, где я являюсь членом. И из какого материала я строю? К сожалению, у коринфян была такая проблема, что кто-то строил из дерева, сена, соломы, кто-то строил из частных вкусов, личных предпочтений, человеческих понятий и, может быть, не вносил какой-то определенной ереси, потому что это вообще бы не было тогда никаким строительством, а разрушением дела Божьего. Но на основании вот этих разномыслий где-то что-то пытался сделать, апостол Павел предупреждает: «Братья, не поступайте так. Стройте из драгоценных, надежных материалов. Пусть ваше единство, пусть ваш вклад в жизнь церкви будет нерушимым, надежным, крепким. Придет день, когда испытает Господь дело каждого. Что ты делал для церкви и ради чего делал? И каким образом делал, с какими мотивами, намерениями, желаниями, стремлениями? Откроется дело каждого». Апостол Павел Духом Святым призывал, как тогда коринфян, так и сегодня нас призывает. Каждый из нас строитель, но как я строю и из чего я строю? И последняя, четвертая иллюстрация, 16 и 17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Церковь Божья – это храм, храм Нового Завета. Я так думаю, что это коротенькое слово «храм» в сознании евреев Ветхого Завета вызывало благоговейные чувства. Эти люди с трепетом приходили на то место, особое место, которое установил Господь, где можно было приносить жертвы, где ежедневно совершалось служение, где проходили большие праздники согласно закону Моисееву. И, конечно же, люди понимали, что нечистым или оскверненным прийти на это место недопустимо. В дальнейшем говорят, что в храме были специальные как бы отделения или части такие, был двор для язычников, и затем висела табличка, если кто-то из язычников захотел бы войти на тот двор, куда могли входить только евреи, то эта табличка предупреждала, что тут же человек будет предан смерти. Здесь был определенный порядок, здесь все возвещало о Божьей святости, о величии того, кто намного выше и больше храма, но тот, кто обещал, что он услышит молитвы молящихся на этом месте. К сожалению, может быть, нам в наше время недостает вот этого внутреннего чувства трепета или благоговения, когда мы приходим на богослужение, когда мы встречаемся друг с другом, когда мы сознаем, что здесь уже не в каком-то обычном строении, не просто даже в доме молитвы, а именно в собрании душ людей, именно собрание живых камешков является церковью Бога живого. И апостол Павел предупреждает, как в те ветхозаветные времена попытка что-то украсть из храма, разорить храм или причинить ему какой-то ущерб считалась тягчайшим преступлением, то тем более ныне, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». И апостол Павел призывает коринфян, чтобы они неосторожными действиями, чтобы они, может быть, резкими выражениями или неправильным поведением, неверными взаимоотношениями не разорили этого храма, не внесли разобщение между камешками, чтобы это величественное строение и дальше продолжало устрояться, и чтобы видно было, ярко видно, здесь живет Бог. Здесь владычествует и господствует Дух Святой. Здесь царствует Божья любовь. Духовная семья, обширная нива, строительство, которое закончится в будущем, а пока продолжается, и величественный храм, где присутствует сам Бог. Конечно, это далеко, наверное, не полный список библейских иллюстраций и объяснений церкви, но я думаю, братья, даже этого достаточно нам для того, чтобы где-то проверить себя, чтобы в дальнейшем продолжать заботиться о том, чтобы строялись церкви наши, и нам быть полезными, плодоносными, и нам строить из правильных материалов, и нам вносить в жизнь церкви вот эту любовь, вот эту заботу, и в то же время всегда помнить о святости, праведности и чистоте христианской жизни. Пусть в этом Господь поможет каждому из нас. Аминь.